Летом 76-го у нас в доме сделали ремонт и достроили еще один туалет. Это был мамин собственный туалет. С зеленым кафелем, белыми занавесками и такой штукой вроде маленькой чертежной доски, которую можно было класть себе на колени, чтобы решать кроссворды. Дверь нового туалета не запиралась, потому что он все равно был только мамин, и никому больше не разрешалось туда входить. Мы были очень счастливы тем летом. Моя сестра, лучшая подруга Рины Мор, мисс Мира, вышла замуж за симпатичного дантиста, репатрианта из Южной Америки, и перебралась в Раанану. Мой старший брат освободился из армии и получил работу охранника в Иляль. Папа заработал море денег на нефтяных акциях и стал совладельцем лунопарка. А я постоянно заставлял всех вокруг привозить мне подарки. «Разные люди, разные мечты» было написано в заграничном каталоге товаров, из которого я выбирал себе подарки. В нем было все, от пистолета, стреляющего картофелинами, до куклы, изображающей человека-паука в натуральную величину. И каждый раз, когда мой брат летал в Америку, он разрешал мне выбрать из каталога что-нибудь одно. Все окрестные дети уважали меня за эти новые игрушки и во всем меня слушались. В пятницу после обеда мы всем классом шли в парк и играли в бейсбол с битой и перчаткой, которую мне привез брат. А я был главным чемпионом, потому что Джереми, муж моей сестры, научил меня подавать крученые, которые никто не мог отбить. Вокруг могли происходить ужасные вещи, но меня они совершенно не касались. В Балтийском море три матроса съели своего капитана. Маме одного парня из моей школы отрезали сисю. Брат Далит погиб во время учебного марш-броска. Эйнат Мозер, самая красивая девочка в классе, согласилась быть моей подружкой, даже не посоветовавшись с девчонками. Брат сказал, что он ждет моего дня рождения, чтобы в качестве подарка свозить меня за границу. Пока что по выходным он возил меня и Эйнат в лунопарк на своем синем принце. Я говорил операторам аттракционов, что мой папа Шварц, и они давали нам всюду проходить бесплатно. По праздникам мы ездили в Зихрен к дедушке Рувину, и он жал мне руку так сильно, что я начинала плакать. А он кричал, что я неженка, что мне надо научиться жать руку, как положено мужчине. Он всегда говорил маме, что она отвратительно меня воспитала, что она не подготовила меня к жизни как следует. А мама всегда извинялась и говорила, что она как раз подготовила. Только жизнь сегодня совсем не такая, как когда-то. Сегодня уже не нужно уметь делать коктейль Молотова из спирта и гвоздей. И не нужно уметь убивать друг друга ради куска хлеба. Достаточно уметь радоваться жизни». Но дедушка продолжал настаивать. Щипал меня за ухо и шептал, что для умения радоваться жизни надо знать, что такое горе, а иначе эти радости ничего не стоят. И я пытался, но жизнь была так прекрасна летом 76-го года. И как я ни старался, мне совершенно не удавалось себя огорчить.
Значит, что у нас происходит с героем? Во-первых, лето 76-го — это лето 1976 года, то есть 76-го года прошлого века. Мне в это время был ровно один год. И герой наш рассказывает, что происходило с ним этим самым летом. Он рассказывает, что они сделали ремонт в доме, и что у них в доме появился второй туалет, и что они все, не только он сам, но и вся его семья была очень счастлива этим самым летом, так ему, по крайней мере, запомнилось. Видимо, сейчас прошло уже какое-то время, и мы про это будем говорить. Значит, что рассказывает нам о своей жизни и жизни своей семьи герой? Во-первых, герой говорит, что его сестра вышла замуж за репатрианта. Кто такой репатриант? Значит, в Израиле... Давайте я буду сразу объяснять и быстренько всякие детали объясню. В Израиле о людях, которые... О евреях, которые приехали жить в Израиль, говорят... не эмигрировал, а репатриировался, вернулся на родину. Значит, его сестра вышла замуж за кого-то, кто только недавно вернулся на родину и переехала в Раанану. И я объясню, почему важно, в какой город она переехала и почему это добавляет к счастью семьи. Раанана тогда считалась город, это был маленький город, но он считался очень богатым. Считалось, что это удачно переехала, достойно переехала. Дальше. Старший брат освободился из армии. Значит, тут надо понимать, что освободился из армии – это радость немножко другого рода в Израиле. Когда, например, в России про человека говорят «освободился из армии», это как выздоровел или вышел из больницы, это освободился от чего-то очень плохого. Но в Израиле израильтяне относятся к армии совсем иначе, относятся как к важной части своей жизни, хорошей части своей жизни. И освободился из армии – это значит, что перед человеком вся жизнь впереди. И если он оказался охранником в Эль-Але. Эль-Аль – это тогда была единственная в стране авиакомпания, сейчас это главная в стране авиакомпания, и быть охранником в Эль-Але было очень престижно, очень важно. Это была очень хорошая работа для человека, который только что закончил армию. Папа заработал море денег на нефтяных акциях. Я сейчас не возьмусь объяснять, что такое акции, но простыми словами опять, это был очень престижный, серьезный бизнес тогда в Израиле. Это значило, что папа серьезный бизнесмен и стал совладельцем лунопарка. Лунопарков в Израиле тогда фактически не было. Это был первый и единственный лунопарк в 1976 году. И это значило, что папа фактически хозяин волшебного королевства для ребенка, да, что папа занимается самым клевым бизнесом на свете. Лучше придумать с точки зрения ребенка невозможно. Что значит «разные люди, разные мечты»? Было написано в заграничном каталоге товаров. Тогда люди гораздо меньше ездили за границу, это было гораздо дороже и сложнее. И поэтому, если ты хотел какую-то заграничную вещь, выпускали каталоги товаров, по которым можно было узнать, что продается за границей, выбрать себе какую-то вещь, и человек, который ехал за границу, имел шанс ее купить. Значит, про бейсбол вы, наверное, знаете, что это такая игра с мячом, тут ничего не надо объяснять. А вот крученые – это крученые удары, которые бывают в бейсболе и которые считается тяжелее всего отбить. Значит, что происходит дальше? Мы будем обсуждать те ужасные вещи, которые происходят вокруг мальчика, но важно объяснить здесь две детали. Одна важная деталь – это когда мальчик говорит: маме одного парня из моей школы отрезали сисю. Это значит, что у нее был, скорее всего, рак груди, и ей сделали операцию, в результате которой она лишилась молочной железы, одной из грудей. Брат Далит погиб во время учебного марш-броска. Учебный марш-бросок – это когда солдат, проходящих срочную службу, то есть не на войне, учат в условиях, похожие на военные. И, видимо, там случилась какая-то катастрофа, какие бывают во время учений, и он не вернулся. А дальше мы... Зихрон – это город в... По праздникам мы ездили в Зихрон к дедушке Рувену. Зихрон – это полное название города. Это Зихрон Яаков, это такой небольшой город в Израиле, но все сокращенно называют его Зихрон. И... Последнее, что я вам скажу, чтобы все детали рассказа были понятны, это что коктейль Молотова, я не буду вам рассказывать, как готовить коктейль Молотова, но коктейль Молотова – это такая самодельная бомба. Я надеюсь, я вот сейчас не буду вдаваться в подробности, я надеюсь, что сами слова и сами понятия из рассказа стали вам теперь ясней. А вот теперь мы сможем подробно его обсуждать. Смотрите. Мальчик говорит о том, что его семья и он сам были очень счастливы летом 1976 года. И говорит, что в это время, вот он рассказывает, что хорошего происходило с его семьей, и там все более или менее понятно. Но он рассказывает, что происходило плохого в окружающем мире. Какие три примера он называет? Давайте вот по одному. Кто может назвать? Первый, второй и третий. Давайте, пожалуйста, Сашечка, начинайте вы первое. Саша, давайте.
Что девочка, его одноклассница красивая, решила подружиться с ним, не посоветовавшись с подружками.
Нет, это хорошее, что происходит. А он приводит три примера, что плохого происходит в мире вокруг него. Давайте, Марк.
Первое – это то, что три матроса съели своего капитана.
Да, я проверила, такой истории не было. Это Кирет придумывает такую историю. Давайте второе. Что происходит второе плохое вокруг него? Давайте, Ада.
Ну вот, собственно, кто-то из, то, что говорили, кто-то погиб на учениях.
Кто-то погиб на учениях на марш-броске. Что третье плохое происходит? Давайте, Марк.
Что маме одноклассника отрезали сисю.
Да, что кто-то, мама его одноклассника, видимо, заболела раком груди и прошла операцию. Значит, смотрите, что очень важно понимать, что сразу после этого, вот смотрите, он как бы перечисляет эти плохие вещи и сразу после этого говорит то, что сказала Саша, что самая красивая девочка в классе захотела стать его подружкой. Кто может объяснить, что значит даже не посоветовавшись с девчонками? Как вы думаете, почему он про это говорит? Почему это важно? Давайте, Лика.
Ну, иногда девочки советуются, стоит ли так поступать, насколько он хороший, спрашивают совета, мнения. И так происходит, что уже большинство девочек знают о том, что вот одна хочет подружиться с тем парнем. А тут она ни с кем не посоветовалась, и это было втайне, и это было как-то лучше для парней, чтобы никто не знал об этом.
Да, и мне кажется, еще очень важно, что когда он говорит, не посоветовавшись с девчонками, давайте, Саша.
Я считаю, что некоторые девочки могут ревновать и сказать, что нет, не надо, он такой плохой, например, меня обозвал тогда-то, тогда-то.
Мне кажется, что вот это, а есть еще один очень важный момент, почему он об этом говорит. Мне кажется, что ужасно важно, что не посоветуешься с девчонками, значит, что он так ей нравился, что она даже ни у кого не спросила совета. Ей было так понятно, что она хочет с ним быть, что ей даже совет не понадобился. Так вот, смотрите, он перечисляет плохое, 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 и она захотела быть моей подружкой. Ему было так хорошо тогда, что он сбивается с плохого на хорошее, он не может о плохом думать, у него не получается. Он сразу переходит к хорошему. Но есть еще одна штука, которой в рассказе нет, и которую очень понимают люди, которые живут в Израиле, которую нельзя включить в перевод. Даже когда ты сам ее понимаешь, и ты переводчик, потому что в перевод можно включить только то, что написано писателем. Но зато вам я ее могу рассказать, и этого не поймут читатели рассказа в большинстве своем. В июле 1974 года самолет французской авиакомпании, летел из Парижа в Тель-Авив, и его захватили террористы и посадили его в Уганде. Это в Африке. Они разделили всех пассажиров на две группы. В одной группе были израильтяне, их было 83 человека, а в другой группе были остальные пассажиры самолета. Всех, кроме израильтян, террористы отпустили. Командир и экипаж самолета, они были французы, они сказали, что они останутся с заложниками, они не согласились уходить, они были по-настоящему, на мой взгляд, героические люди. И операцию по освобождению заложников израильтяне-Израиль, в смысле не заложники, а Израиль, разрабатывал неделю, и всю эту неделю вел переговоры с террористами, а потом за полтора часа провел операцию и освободил заложников. И в результате этой операции погибли 4 человека, и был ранен капитан экипажа, но самое главное, что почти все 102 человека были спасены, а погиб, что очень важно помнить, командир, который командовал освободительной операцией, его звали Йонатан Нетаньяху, и очень часто эту операцию называют операция Йонатан, чтобы мы его помнили, чтобы мы помнили, как его зовут. И страна была совершенно потрясена этой ужасной историей, и они очень много говорили, писали и все остальное. Так вот, этот рассказ построен так, что мальчик, человек, который нам это рассказывает, который тогда был маленьким мальчиком, ее просто не помнит. Он так ее не помнит, что в рассказе ее просто нет. И он говорит об этом, он говорит, что вокруг происходили ужасные вещи. Но самую ужасную вещь он настолько не видит, что даже не может вспомнить, чтобы о ней рассказать. И весь это потрясающий, на мой взгляд, рассказ, потому что весь его смысл в том, чего там даже нет. И это какая-то удивительная история. В изобразительном искусстве есть такой прием, который называется отрицательное пространство. Это когда художник показывает нам что-то, когда не кладет краски на какой-то кусок холста. Например, представьте себе, что мы берем белый холст и черную краску, и все-все-все закрашиваем черным, кроме одного контура, и внутри у нас получается белый слон. Это отрицательное пространство. Так вот, этот рассказ как будто использует отрицательное пространство, чтобы описать операцию Йонатан. Ее там нет, но он весь про нее для меня. Я очень этот рассказ за это люблю. Вот смотрите, что у нас оказывается для меня, лично для меня, как для читателя, главным вопросом. Как получается, что мы... Вот сейчас идет, например, война, да? В Израиле войны очень частое дело. Но как-то люди, и люди, которые размышляют о войне, размышляют о войнах, размышляют о несправедливости в мире, очень часто задаются вопросом: мы знаем, что сейчас, например, погибают люди, что сейчас страдают люди, но мы как-то каждый день встаем, идем на работу, идем по делам, пьем чай, смотрим мультики, смеемся с друзьями. Мы как бы знаем все время, что происходят ужасные трагедии, как этот мальчик знал, да, он понимал. Но и это совершенно нормально, мы все равно можем жить своей жизнью. Как нам это удается? Вот если у кого-нибудь из вас... У меня нет ответа, хотя я знаю, что, слава богу, очень хорошо, что нам это удается, иначе бы мы сошли с ума, наверное. Как нам это удается? Если кто-нибудь из вас знает ответ, расскажите мне. Марк, давайте.
Я думаю, что просто когда ты занят своими делами, то ты как-то понимаешь, что это происходит, но ты думаешь, ну, что да, это важно, но это не так, как если... Ну, это не то, что... Ну, ты ходишь, занимаешься своими делами и как бы весь день об этом не задумываешься. А когда ты условно смотришь новости, ну, ты вспоминаешь про это. И ты весь день знаешь, что... Ну, ты все время знаешь об этом, но ты просто не задумываешься об этом.
Да, это правда. Давайте, пожалуйста, Саша Ясько.
Ну, насчет этого, то есть, смотрите, допустим, когда страна, которая воюет, вот если, как пример, приводить Израиль, то это как бы происходит часто, ну, относительно часто, и уже как бы жителям этой, ну, Израиля уже они привыкли и знают, что делать. И поэтому из-за того, что у них это есть, они знают, что и как. Насчет данного случая с Россией, вот, в принципе, вот с этой всей историей, то мне кажется, что до того, когда пока Россия не встала в такое полувоенное положение, а все было как бы так, потому что, ну, никто особенно, конечно, не говорил об этом прям напрямую, потому что, собственно, это все запрещалось, свобода слова было плохо, вот. И поэтому на это примерно как бы никто внимания особо не обращал. Ну, а сейчас это как бы уже прям все знают, вот уже мобилизация была, все уже плохо, и в этом смысле уже вот как все знают, и об этом уже приходится думать, потому что как бы по-другому тут никак. Вот.
Спасибо большое. Давайте, пожалуйста, Яков Шуляцкий.
Возможно, просто сложно что-то так воспринимать, что все время плохо. Ведь ты правда просто сойдешь с ума. Ты ведь просто абстрагируешься от этого.
Да.
Даже если понимаешь, что это происходит.
Давайте, пожалуйста, Илья Юрченко.
Да. Мне кажется, за меня уже почти все сказали. Я тоже согласен с тем, что, ну, я не понимаю, вот как можно, вот если ты То есть даже что-то произошло, то есть не будешь все время об этом думать. Тогда у тебя не будет ничего получаться, если ты будешь об этом думать, потому что ты будешь об этом думать и расстраиваться. И тогда у тебя не будет ничего получаться. Вот. А если у тебя не будет получаться ничего, и так будет у всех, то это не закончится никогда. Ну.
О, я хочу сказать, вот то, что Илья сейчас говорит, мне очень умный человек недавно сказал, если бы мы все время сходили с ума от того, что мы знаем о горе и страдании других, мы бы ничем не могли им помочь. И меня эта фраза совершенно потрясла. Пожалуйста, Ева Ротшильд.
По-моему, очень часто люди просто... То есть они знают, что А или Б происходит, но они же не все время про это думают, они про это забывают в какой-то момент и возвращаются к этому потом, если возвращаются. Еще также люди очень часто так, очень часто воспринимают негативные вещи как что-то негативное и плохое. И они пытаются об этом не думать, от этого как-то уйти, чтобы не повредить себе как-то. Да. И поэтому они просто не всегда... Мы пытаемся об этом не думать. То есть не все. Но часто мы просто пытаемся об этом не думать.
Да.
Или мы просто про это забываем, потому что мы делаем что-то другое в этот момент.
Да.
Вот.
Фёдор Скворцов, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что здесь работают две вещи, которые в каком-то смысле связаны. Это то, что ты в большинстве случаев просто не можешь это воспринять нормально и не понимаешь, что это реально происходит. И это как будто бы, просто, не знаю, как книжка, как фильм посмотреть, эти новости также. Ты не воспринимаешь, что это реально происходит. И то, что ты... Это такая защитная реакция, то, что ты, как бы мозг просто, очень старательно удаляет, да, вот эти воспоминания из памяти, чтобы, собственно, ты не сошел с ума, потому что, да, ты сошел с ума.
Да, я хочу сказать, что наш мозг старательно защищается от всякой тяжелой информации, не потому что мы плохие, а потому что мозг вообще так устроен, он старается... не помнить то, от чего нам больно, и не думать о том, от чего нам больно. Это не зависит очень часто от нашего желания, от нашей воли. Наш мозг такого не любит и старается не есть. Ада, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что когда этого слишком много, то просто вырабатывается привыкание к тому, что да. все время где-то там что-то плохо. Вот. А еще какой-то процент эгоизма. Ну, то есть да. Не бывает идеально сострадающих людей, в которых там вообще 100% все всем помогу. Какой-то процент эгоизма все еще существует. И в некоторый момент меня это напрямую не касается. Пожалуйста, не надо, чтобы меня это касалось.
Да, и я хочу вот сказать про то, про что сейчас говорит Ада, про привыкание. Есть прямо целые теории очень важные про то, как бороться с этим привыканием и самому, как делать так, чтобы ты не привыкал к чужому страданию и мог его воспринимать и не уставал от него, а действительно все время помнил, что, например, в военных конфликтах, даже если они затянулись, тебе не в кавычках надоедало, что другие люди страдают, чтобы ты помнил, что их страдания подлинные и важные. И люди, которые занимаются, например, освещением конфликтов, как рассказывать о них так, чтобы люди от них не уставали. Это очень важная тема. Спасибо, что вы мне напомнили. Лика, пожалуйста.
Иногда плохие ситуации, они очень плохие. И дети, вот в рассказе же идет о мальчике, некоторые дети просто не в состоянии понять всю ужасность ситуации, все, что происходит на самом деле. Они понимают, конечно, что происходит, что-то плохое, но в полной мере они ощутить этого не могут.
Лика, это супер, и я об этом не думала вообще. Я только сейчас подумала, что мальчик, что я сделала ошибку, которую всегда прошу вас не делать. Я всегда прошу вас, давайте узнаем побольше о герое, давайте попытаемся понять побольше о герое. И если бы я это сделала, я бы, наверное, заметила, что мальчику, о котором идет речь, так мне кажется... Тоже, это любимый возраст детей, о которых всегда пишет Кирет, ему, наверное, лет 10, и что в 10 лет можно не понимать, он никогда явно не летал на самолете, можно не понимать, что такое перелет, что такое захватить самолет, что такое заложники, что они чувствуют, что с ними происходит. Он может всю эту историю с операцией «Натан» не до конца просто понимать, и вы тут совершенно правы, а я об этом просто не подумала. Смотрите, дедушка, к которому они ездят, все время говорит маме о том, что мальчика надо готовить к жизни, а мама все время говорит, что в ответ? Что она готовит его к жизни, только жизнь теперь другая, она готовит его к другой жизни, да? К жизни, которая будет не такой, какую прожил дедушка, видимо. Какую жизнь? Вот смотрите, это то, что я очень люблю. Давайте попробуем узнать больше о дедушке и попробуем узнать, какая жизнь имеется в виду. Давайте, пожалуйста, Яков Шуляцкий, у вас есть представление какое-то, что мы можем о дедушке сказать? Как вам кажется, сколько дедушке может быть лет здесь?
Ну, если это лето 76-го года, то дело в том, что дедушка, скорее всего, воевал, например, на Второй мировой войне.
Во, супер! Теперь смотрите, какой расчет я сделала. Я сделала такой расчет. Предположим, для удобства, дедушке тех самых 76 лет. Значит, дедушка не просто воевал во Второй мировой войне, он... 900-го года рождения, например, да, значит, у него позади, во-первых, могут быть две войны. Первая мировая, Вторая мировая. Это ничего себе история. Значит, давайте раскручивать ниточку, которая рассказывает нам, какой жизни дедушка хотел бы готовить внука. Смотрите. Во-первых, у дедушки позади Вторая мировая война. Вторая мировая война может очень по-разному отразиться на человеке, который в 76-м году живет в Израиле. Значит, у него могут быть два разных опыта. Первый опыт может быть – это опыт человека, который воевал на войне. И тогда совершенно понятно, что он считает, что его внук должен быть готов воевать, например. А второй опыт, который у него может быть – другой опыт. Это могут быть и оба опыта тоже, между прочим. Это опыт человека, который прошел Холокост. Есть ли кто-нибудь из вас, кто может объяснить, что это такое, или лучше, чтобы объяснила я? Давайте, пожалуйста, Саша Ясько.
Ну, Холокост – это то, когда всех евреев решили истребить любой ценой, можно так сказать, любой ценой, да?
Да.
Потому что просто евреи... Это другая нация, и что вот фашизм, и этому, собственно, и объяснение, что другая нация, значит, их надо всех уничтожить, вот, и что это все, что они плохие. Холокост, как я понимаю, был два раза, типа, когда вот Сталин, получается, и, собственно, Вторая мировая война, вот.
Потому что именно... Я проясню. Да, все очень похоже. Я проясню немножко. Давайте так. Значит, Холокост обычно мы, значит, Сталин тоже уничтожал. У Сталина были ситуации, когда он уничтожал целые народы и евреев тоже. Но словом «Холокост» мы обычно пользуемся, когда говорим про период Второй мировой войны. Давайте, Марк, я вижу, что вы хотите нам помочь. Давайте.
Холокост – это когда... Гитлер, он считал, что идеальные люди, я не помню, как они называются, это блондины с голубыми волосами.
Глазами.
А?
Голубыми глазами.
И
арии.
И поэтому он, но больше всего из народов он не любил евреев, потому что он считал, что это ужасный и жадный народ, и поэтому во время Второй мировой войны на территории всех оккупированных им стран были построены специальные газовые камеры, и чтобы чтобы убивать евреев, и чтобы потом их сжигать. Есть книга такая и фильм «Мальчик в полосатой пижаме», где рассказывается о сыне одного из таких командиров такого завода, и он подружился с еврейским мальчиком, они стали хорошими друзьями. И однажды у этого еврейского...
Не пересказывайте сейчас, не надо, Марк, потому что я хочу, чтобы те, кто хочет посмотреть, посмотрели, хорошо? Но чтобы нам напомнили про этот фильм, очень здорово. Значит, смотрите. Холокост – это огромный кусок еврейской истории. Действительно, нацисты, когда пришли к власти, начали уничтожать евреев просто за то, что они евреи. Это была часть фашистской идеологии. Это очень страшная, огромная история. В Холокосте погибли миллионы людей. И очень может быть, что наш дедушка выжил в Холокосте. И тогда понятно, что, например, когда мама дает нам огромный намек, она говорит, наш мальчик не обязательно должен уметь готовить бутылки Молотова из спирта и гвоздей. Значит, смотрите, если речь идет о Холокосте, то, например, было несколько восстаний в концлагерях и гетто, где нацисты держали евреев. И, например, когда я читала про восстание в Варшавском гетто, было огромное гетто еврейское в Варшаве. Когда я читала про восстание в Варшавском гетто, там восставшие пользовались бутылками Молотова. И первая мысль, которая приходит мне в голову, это что дедушка мог быть среди восставших в Варшавском гетто. А вторая мысль, которая приходит мне в голову, конечно, это что дедушка мог воевать, и в некоторых ситуациях бутылки Молотова использовались просто в бою. Но может быть и другая история. Это история, когда дедушка не участвовал во Второй мировой войне. Это история, когда дедушка уехал жить в Израиль еще раньше, чем началась Вторая мировая война. И это история, когда он мог принадлежать к одной из боевых организаций уже в Эрец-Исраэль, на земле Израиля, там, где впоследствии будет государство. Эта организация могла называться Эцель, могла называться Лехи, могла называться Пальмах. Таких организаций было несколько. Но настоящее оружие для евреев, которые проживали там, где сейчас расположено государство Израиль, добывать было очень трудно в эти годы. И бутылки с коктейлем Молотова, это была прямо важная часть их вооружения. Поэтому очень может быть, что дедушка не воевал во Вторую мировую войну в Европе, но в это время находился на территории государства Израиль будущего и был в какой-то боевой организации. Так или иначе, это было не сладко. А если двинуться еще дальше назад в истории, то может оказаться, что в дедушкина молодость пришлась на Первую мировую войну, и что и в это время он тоже мог быть на территории государства Израиль. Мы ничего о нем не знаем. Но так или иначе, совершенно понятно, что у дедушки была вполне боевая жизнь. Вот Семен, подождите, сейчас я спрошу всех, кто поднял руку. Я хочу сказать, что Семен говорит, убивать друг друга ради куска хлеба, это похоже на концлагерь, лагерь военнопленных. Семен просто еще жестче преподаватель, чем я. Я реально решила эту тему не трогать. Мне показалось, что она немножко чересчур. Но да, и раз уж Семен ее поднял, мама не просто говорит про коктейли Молотова, мама там говорит убивать друг друга ради куска хлеба. Это очень похоже на два варианта крайне тяжелых обстоятельств. Один вариант – это концлагерь, где люди могли... Концлагерь – это концентрационный лагерь. Это ситуация в период Холокоста, когда люди, когда нацисты заставляли евреев жить в таких чудовищных условиях и испытывать такой чудовищный голод, когда люди могли, правда, убивать друг друга ради куска хлеба. Вторая ситуация – это лагерь военнопленных, когда во время Второй мировой войны и Первой мировой войны тоже одна армия брала другую армию, представители другой армии в плен, люди могли оказываться в лагере для военнопленных, там, где военнопленных держали до обмена или до того, как их отпускали домой. И условия там могли быть хуже, чем условия для животных, и люди могли буквально убивать друг друга ради куска хлеба. Я решила, что это очень тяжелый разговор, и мы, может быть, как-нибудь в другой раз его проведем, но Семен, наверное, прав, и об этом надо говорить, в общем, можно поговорить и сейчас. Вот мы об этом говорим. Но так или иначе, у дедушки была очень тяжелая судьба, и очень понятно, почему он боится, что если с его внуком случится что-то подобное когда-нибудь, внук будет к этому не готов, он хочет, чтобы, по крайней мере, мальчик был готов к тяжелым обстоятельствам. И вот сейчас я вернусь к своему вопросу. Мама говорит, я подготовила к его, его к жизни, только жизнь теперь другая. Вот давайте, пожалуйста, например, Лика. Как вам кажется, к чему мама готовит мальчика? Что значит жизнь теперь другая?
Ну, она очень надеется, что теперь, когда мальчик подрастет или вырастет, ему будет куда легче идти, и технологии совершенствуются, и мир, так скажем, совершенствуется. Все становится куда легче, проще, хотя бы для того, чтобы просто жить хорошо. Вот. Раньше трудность была элементарно просто постирать вещи, это было сложно. А сейчас взял, пошел, закинул в стиральную машину, это уже проще. И она надеется, что в том времени, пока мальчик вырастет, будет все лучше, проще.
Давайте, пожалуйста, спасибо большое. Давайте, пожалуйста, Яков.
Я с этим согласен. Это автоматизация некоторых процессов, которые могут быть сложные, то есть развитие технологий. И развитие общества тоже. То есть появление такого, мне кажется, это примером появления этого лунопарка, то, чего явно не было в 40-е годы. Развитие общества, то, о чем она говорила, то, что теперь достаточно просто радоваться жизни. Если ты можешь просто ее проживать без всякого вот такого вот.
Да. Саша, пожалуйста.
Мне кажется, она имела в виду, что, что, будут мирные, что мирные времена наступают, что, что не обязательно будет что не надо будет воевать, что можно будет просто хорошо работать, радоваться жизни, иметь семью, и что она его воспитывает, чтобы любить, радоваться, чтобы быть хорошим человеком.
Чтобы согласна. Я согласна, я тоже это так поняла. Марк, пожалуйста.
Мне кажется, что эта жизнь, она готовила его к жизни в достатке, когда уже есть продукт, ну, многие продукты даже, которых не производит само государство, когда не надо уже, ну, когда уже не, ты можешь не идти в армию, а идешь в университет и учишься по специальности, чтобы идти работать, а не уметь убивать людей.
Супер. Ада, пожалуйста.
Мне кажется, что мама готовила мальчика к тому, что жизнь можно будет, собственно, жить, а не выживать. Да. То есть ты будешь не драться за кусок хлеба, а ты пойдешь в магазин и купишь себе этот хлеб, и тебе его хватит на неделю. Спокойно.
Смотрите, за этим стоит некоторая история, некоторые для меня, мне так кажется, что за этим стоят две истории очень важных. Первая важная история вот какая. После поколения, выросшее, как мама, видимо, после Второй мировой войны, выросла с чувством, что то, что происходило тогда, больше никогда не может повториться. Что это было так ужасно и дало всем такой важный урок, что это никогда больше не произойдет. Поколение, участвовавшее во Второй мировой войне, как дедушка, очень часто, наоборот, оставалось чувством, что люди могут делать друг с другом чудовищные вещи, и к этому надо быть готовым в любой момент. Это очень важно, это называется разлом между поколениями, да? И оба они хотят, чтобы... Они живут как бы в разных мирах и готовят мальчика к разному. Мама уверена, ну как же, была такая страшная война, это никогда больше не произойдет. А дедушка уверен, ну как же, была такая страшная война, это может произойти в любой момент. Но вот мы видим, что в мире случаются чудовищные войны, в том самом мире, который, казалось, так изменился, и общество так изменилось, и все так изменилось. Люди могут опять начать делать друг с другом чудовищные вещи. И мы не можем понять иногда, как же это происходит, когда мы уже получили такие страшные уроки, когда мы уже знаем, что так нельзя по-настоящему, как же это может происходить. У меня на это совершенно нет ответа, и я не знаю, кто прав, мама или дедушка. И особенно важно, что это пишет нам израильский писатель, который мы, израильтяне, лучше многих понимаем, что война – это реальность. Да? Здесь в Израиле очень часто бывают войны. Очень важно, что они бывают не так устроены, как Вторая мировая война, например, враги не приходят ногами на нашу землю, да, и не захватывают наши города, но бомбардировка – это абсолютно нормальная реальность для нас. Иными словами, это пишет писатель, который знает, что мама готовит мальчика к жизни, в которой войны все-таки будут. И будет ли мальчик, например, служить в армии, и останется ли он на всю жизнь, например, военным, и будет ли он участвовать в этих войнах, мы этого не знаем, и мальчик сам этого пока не знает. И кто прав, мама или дедушка, мы пока не понимаем до конца. И вот тут возникает ужасно интересный вопрос. Мальчик пытался себя огорчить, он говорит, но жизнь была так прекрасна, что у него ничего не получалось. И тут мне становится страшно интересно. Слушайте, а кто нам это все рассказывает? Кто человек, который говорит с нами в этом рассказе? Как вам кажется? Давайте, Яков.
Мне кажется, что это все же условный образ как раз Эдгара Кюрета.
То есть нет, это,
но я это
может быть. Но это такая догадка очень важная и очень зрелая.
Который как раз является ребенком, и он не совсем замечает тоже как раз эти такие вещи, которые даже переживает в то же время с собой. И для него же все хорошо, он все видит вокруг. В смысле, вокруг он замечает, что ему привозят подарки. Все с ним хотят дружить. У него даже и нет почему-то причин огорчаться.
Ну, я могу сказать, что по возрасту Эдгар подходит, конечно, но он очень политически чувствительный человек, он все замечает, все понимает. Не похоже. Я про другое сейчас пытаюсь спросить. Кто рассказчик? Вот мы говорим, это происходило в 76-м, это был мальчик. А кто говорит с нами сейчас? Давайте, пожалуйста, Ева.
Окей, а что если это тот же самый мальчик, но он уже подрос, потому что нам же рассказывают про то, что было. Он не говорил этим летом, он говорил, что, ну, 76-го года именно, и что он тогда, он пытался себя огорчить, но жизнь была такая прекрасная, что у него ничего не получалось. Окей, это тупо, но, возможно, это тот же самый мальчик, но он подрос, и он нам рассказывает его точку зрения, когда он был этим мальчиком в это лето, но да, он намекает на разные штуки, про которые он теперь думает, когда он смотрит обратно на то же лето.
Да, я думаю, что это совершенно не тупо, я думаю, ну окей, или мы обе тупим, или это правильно, потому что я думаю совершенно то же самое. Я думаю, что это выросший мальчик, я думаю, что он примерно моего возраста, потому что в 76-м мне было, соответственно, 11 лет, но я думаю, что ему было 10, да, там 10-11 тоже. И я думаю, что... Получается, что с нами говорит взрослый человек, который вспоминает свое десятилетие, свои 10 лет, когда было лето 76-го. И мне кажется, что надо задаться двумя вопросами. Прекрасна ли жизнь для рассказчика сейчас? И с какой позиции он говорит сейчас? Он говорит, моя жизнь была так хороша, мы все были так счастливы летом 76-го, что немедленно хочется его спросить, а сейчас-то как? Потому что в этом рассказе столько ностальгии для меня, столько ностальгии – это тоска по прошлому, столько желания чувствовать себя как тогда, что все время хочется, до слез хочется спросить, ты в порядке сейчас, вообще сейчас-то как, по большому счету? И ты не понимаешь, он оказался в результате готов к жизни или нет, потому что с тех пор много чего случилось, плохого и хорошего. И хочется спросить, какой была жизнь для него? Вот как вам кажется, что в результате-то получилось? Кто был прав, мама или дедушка? Давайте, пожалуйста, Марк.
Мне кажется, что мама была все-таки права, потому что сейчас в Израиле не настолько, ну, вообще, не настолько ужасное время, чтобы ему нужна была жесткая военная подготовка, как была у дедушки. И мне кажется, что, ну, он работает не на самой успешной работе, как его отец, но тоже не в каком-то неплохом месте, где ему все хватает, и он живет спокойной жизнью, и ему не пригодилось бы и не пригодится, надеемся, дедушкина подготовка.
Окей, принято. Лика, пожалуйста.
Ну, мне хочется верить, что все-таки мама была права, и что с ним действительно все хорошо, и он работает на работе хорошей. И вот еще вы задавали вопрос, все ли с ним хорошо сейчас. Возможно, с ним сейчас все хорошо, но в детстве-то по-любому было лучше. Тогда было такое беззаботное время, когда действительно можно было не задумываться ни о чем плохом, таком ужасном. Можно было просто веселиться и радоваться за других, за то, что у вас ремонт в квартире. А сейчас уже вряд ли такому простому и необычному будут радоваться.
Да. Пожалуйста, Яков.
Мне кажется, что сейчас с ним все хорошо. То есть о чем говорили? Он примерно... общество потребления, работник среднего класса. Да, спасибо. И это может подтвердиться тем, что у него, например, находится время вспоминать свое детство. Вспоминать то, как он думал, вспоминать свою точку зрения. И вспоминает он, конечно, это с этой ностальгией,
И то, о чем я тоже говорила, с тем, что если он не видел ничего ужасного, то у него и в жизни это все было прекрасно, как сейчас для него не работает. Потому что сейчас он, например, смотрит новости, потому что у всех появился цветной телевизор. И, с одной стороны, мамин настрой правильный, потому что ничего такого не случилось. Он не проходил через Вторую мировую войну, как дедушка. Но, с другой стороны, и происходило-то всякое. Были, например, 80-е годы, когда все готовились к ядерному апокалипсису. И до конца сказать непонятно. То есть он, с одной стороны, и прочувствовал это, но, с другой стороны, и мамин, ему вроде как и не должна была понадобиться подготовка дедушкиного уровня.
Согласились. Спасибо большое. Пожалуйста, Саша.
Вот я сейчас разрушу все теории, всех огорчу. Мне кажется, что дедушка был прав.
Расскажите.
Мне кажется, что ему в детстве было намного лучше, что он ужасно скучает по детству, что он радовался очень простым, но очень веселым вещам, что ему было беззаботно, что сейчас ему намного хуже, что, возможно, он был на войне, что у него тяжелая жизнь, нелегкая. Что он бы очень хотел вернуться. Может быть, у него... Может быть, он скучает по маме и папе, потому что, может быть, он уже человек в возрасте, и их уже нет. В общем, вот так.
Окей, это тоже точка зрения. Сейчас я про нее тоже поговорю. Давайте, пожалуйста, Ада.
Так. Ну, раз мы считаем, что рассказчик, это повзрослевший мальчик, это тупо, то я к вам присоединяюсь, потому что мне тоже кажется, что рассказывает он, но уже он прошел через жизненный путь, где было и хорошее, и плохое, и он осознает, что, вот, по крайней мере, на мой взгляд, неправильная ни позиция ни дедушки, ни мамы.
Да.
Вот, потому что стороны дедушки думать то, что люди способны только на злое и плохое. Ну, как бы это не всегда так. Вот. Но с точки зрения мамы, то, что достаточно будет только радоваться жизни, ну, тоже не совсем правильно, потому что в жизни все-таки случается и хорошее, и плохое, и быть готовым хотя бы чуть-чуть все-таки надо.
Ева, пожалуйста.
Окей, родители, ну не родители, а именно мама и дедушка говорили про то, что они хотят подготовить мальчика к жизни. По-разному, но подготовить. Окей, по-моему, нельзя до конца, нельзя подготовить кого-то к жизни, потому что у каждого человека жизнь очень разная, и ты никогда не знаешь, что может произойти, и ты никогда не можешь быть до конца подготовленным, потому что даже если ты готовишься и готовишься и готовишься, когда какой-то вот это вот, к чему ты готовился, наступает, это все равно, ну, все равно...
Это правда.
Это самое, поэтому я не думаю, что мама или дедушка правы. То есть, с одной стороны, надеюсь, что у него все хорошо, и что он не будет проходить через то, что дедушка проходил, потому что это, конечно, очень плохо, и то есть, ну, тьфу-тьфу-тьфу. Но, с другой стороны, никто не гарантирует, что ты просто... Ну, я не знаю, пошел к жизни и подписал подписку на хорошую жизнь, и бум, больше ничего плохого никогда не произойдет. То есть, нет. Подготовиться к жизни не совсем можно. Можно иметь в виду разные вещи и попытаться подумать про способы с ними справляться, но подготовиться к жизни никогда нельзя, потому что она... разная и очень неожиданная.
Супер.
Вот. Насчет того, что с ним теперь, Я думаю, что он прошел через какие-то вещи, не знаю какие, возможно, личные, но через что-то он точно прошел. И что он просто думает прямо сейчас, вот когда он нам рассказывает это все, он прям очень задумался и думает про разные вещи, прям думает. Да. Вот.
Смотрите, напоследок я хочу вам сказать вот что. У меня этот рассказ вот про что, среди прочего. Мне тоже, я полностью согласна с Евой, мне кажется, что, во-первых, что оба они правы, что человека... Хорошо, конечно, было бы готовить человека к тому, что вокруг будут бегать единороги и какать бабочками. Это было бы замечательно. Но, конечно, то, что хочет дедушка, чтобы человек был готов к трудностям, не к таким ужасным трудностям, но и к трудностям и к неприятным вещам, было бы тоже замечательно. Но Ева абсолютно права, мне кажется. Человека нельзя полностью подготовить к жизни. Это то, чего хотят все родители, чего, конечно, невозможно добиться. Жизнь непредсказуема и разнообразна. Но у этого человека есть один козырь в рукаве. И мне кажется, что этот козырь здорово сыграет в его пользу. У него не просто есть семья, у него есть семья, с которой он в прекрасных отношениях был, по крайней мере, в детстве, которые, кажется, были в прекрасных отношениях друг с другом. У него есть мама, сестра, симпатичный муж сестры, старший брат, папа, который в прекрасных отношениях с ними всеми. И был дедушка, который их всех любил. Такая карта выпадает мало кому, и я думаю, что бы дальше ни было, это огромное везение. И я думаю, что это везение будет с ним, я надеюсь, что это везение будет с ним еще очень-очень долго. Но вообще для меня, конечно, этот рассказ в том числе про надежду на то, что вот этот кусочек лета 76-го у человека сохраняется не только в памяти, что он как-то сопровождает его по жизни, что если ты пережил одно такое замечательное лето, то ты уже знаешь, по крайней мере, как на свете бывает хорошо жить, и оно с тобой остается. И еще иногда человеку очень надо возвращаться в какое-то мысленно, в какое-то хорошее безопасное место. И я теперь знаю, что у этого конкретного человека, по крайней мере, есть такое место, куда можно вернуться, а это уже очень немало. На этом месте я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное, вы офигенные. Все, счастливо, дорогие друзья. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания, спасибо.
Счастливо, друзья.